«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы» программа «Изнанка», программа о профессиях. И меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня будем рассказывать о том, как работают частные детективы. Встречайте, наш герой сегодня Константин.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Константин Плотников. Являюсь директором детективного агентства. Мне 43 года. Работаю частным детективом 3,5 года.
Правда ли, что все частные детективы в России — это бывшие какие-то силовики, оперы и так далее? Не знаю, может, ГРУшники?
В основе своей — да. Ну, потому что частный детектив — это человек, который имеет большие возможности для того, чтобы найти человека, найти информацию по человеку. То есть проще сделать, конечно же, да, это бывшим силовикам. Но я, кстати, сталкивался с определенным количеством людей, когда и частными детективами были и женщины, которые нигде не служили, и просто юристы. Даже знаю одного, который в свое время давно был представителем организованной преступной группировки, вовремя оттуда вышел, уж не знаю, с какими потерями. Жена помогла, скажем так, да, и после этого уже встал на путь исправления, вот дошел до частной детективной деятельности.
Как, в принципе, реагирует на вот это словосочетание в России «частный детектив»? Не вызывает ли у клиентов какое-то отторжение или чувство настороженности?
Реакция двоякая.
Да.
Первое. Ух ты, ничего себе, такая диковинка, да. Первый раз вижу. А вторая реакция такая, ну все, сейчас ты про меня все узнаешь. Да, я говорю, ребят, я не страдаю профессиональной деформацией. Мне за это никто не платил, информацию по вам собирать не буду.
На самом деле, до того, как мы с вами здесь в эфире встретились, я тоже думал, вот я Константину позвонил, и за несколько дней до эфира наверняка Константин меня как-то пробьет. А как вы сами для себя определяете, насколько ваши возможности безграничны? То есть, что вы о человеке можете узнать, а что не можете узнать?
Опять же, надо исходить из того, какая есть у человека...
Подождите, я самое главное не спросил. Вы сами-то из органов, тоже бывший.
Конечно, да, я подполковник полиции в отставке, бывший руководитель оперативных подразделений, в том числе по борьбе с организованной преступностью.
Ма, почему ушли?
Есть такая грубая армейская поговорка, как одену портупею и тупею. Начал понимать, что однообразная работа меня немножечко утомляет, да, то есть я стал выгорать. Если раньше у меня был прям энтузиазм, да, бороться, помогать, спасать и так далее, после этого уже, 20 с лишним лет, из них 17 лет оперативной работы, стал немножко выгорать, стал понимать, что ни к чему хорошему не приведет, просто понял, что я хочу заниматься чем-то другим.
Так, ну хорошо, возвращаясь к моему вопросу, возможности у вас сейчас по пробиванию людей, они каковы?
В законном порядке можно получить небольшую долю информации, а, скажем так, имея определенные возможности, можно получить чуть больше. Но если вы уж хотите нарушить закон, то можно получить все, что угодно. Я 20 с лишним лет отдал борьбе с преступностью, поэтому на какие-то противозаконные вещи я, в принципе, не соглашаюсь и не иду. Да. Ну, установить ваш адрес проживания, там какие-то сотовые телефоны, в принципе, вполне реально.
Насколько частным детективам в плане установления личных данных помогают, например, их связи? Бывшие ваши связи. Вы в органах работали, из органов ушли, но у вас там остались знакомые. Может быть, у вас какие-то там пароли, логины остались?
Нет, с этим все в порядке, да. То есть, когда ты уходишь, твои логины, пароли банят. То есть, все, их использовать уже, соответственно, нельзя. Кроме того, там есть специальные базы, доступ к которым ограничен. На самом деле, наверное, процентов 60-70 информация это берется из открытых источников. Просто нужно понимать, где искать и как искать. Да? То есть, например, у меня есть специалист, который по открытым источникам с помощью компьютера может дать информации гораздо больше, чем, скажем так, какая-то база.
Без привлечения хакеров, взломов, без всего.
Да? Вы знаете, я один раз, да, меня... Слезно девушка умоляла, просила взломать WhatsApp. Я просто сразу объясняю людям, что, ребята, вы в данной ситуации хотите себе помочь. Совершая вот такие действия, вы не то что не помогаете, вы сами себе роете яму. Вы вместо того, чтобы получить информацию, можете получить срок. Естественно, что я отказал, но стал пробивать, скажем так, рынок. Да, большинство, это процентов на 90-95 это мошенники. Там вопрос в чем? Есть способы разные, да, то есть можно внедрить, допустим, какую-то программу шпион на телефон. Ну, к примеру, вот мне нужно узнать, что же Алексей замыслил, например, вчера, позавчера, да, по поводу прямого эфира. Я ему на телефон присылаю какую-то программку, либо письмо, зараженное
вирусом. Константин ничего не присылал мне, слава богу, я вас благодарю за это.
Это было теоретическое изыскание, да? Человек открывает письмо, заражается телефон, с помощью которого, да, присылаются данные. Такое возможно. Ну, сами понимаете, это преступление. То есть то, что в основном предлагается в интернете, это, я говорю, процентов на 90-95 это мошенники.
Но это предлагают в том числе частные детективы.
Нормальный частный детектив, который соблюдает законы, такие вещи предлагать не будет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Частный детектив Константин сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». В открытых источниках что можно про человека найти? Вы сказали, да, адрес, телефон, какие еще есть возможности? Сейчас вот те, кто нас слушают, они сразу на себя вашу вот эту шкуру частного детектива примерят и подумают, блин, а что я сижу, у нас сейчас будет вторая волна коронавируса, вот я буду заниматься полезным делом, продавать какие-то контакты кому-то. Что можно найти?
Не так все просто. Можно найти ИНН, да, то есть какую-то привязку человека к предпринимательской деятельности, да, к коммерческой деятельности, долги в том числе. Можно пройти за небольшую плату, найти, скажем так, кредитные какие-то истории, да, платежи, не платежи и так далее. То есть это все официальные базы данных, через которые ты можешь получить эти сведения. Но опять же, просто нужно знать, где искать, как искать, ну и за какие деньги. Потому что в одном месте ты это можешь найти за 300 рублей, а в другом то же самое тебе предоставят информацию за 10 тысяч, например.
Со второго раза хочу зайти на тему, насколько частный детектив свои вот эти вот всякие связи прерывает с бывшим работодателем. Я имею в виду с государством, например, с МВД. Когда, например, действительно дается какое-то задание, мы сейчас поговорим подробно о том, какие, в принципе, заказы поступают частному детективу, и он понимает, что вот по открытым источникам он уперся в какую-то стену, ему не хватает информации, он звонит бывшим сослуживцам и говорит, Коля, вот там вот, вот ты знаешь, надо поискать вот в такой-то папке на этого человека, он точно у тебя был или точно там есть, поделись, я в долгу не останусь. Такие методы, известно ли вам что-то про них?
Заказы все-таки у нас не такие серьезные, да, у частных детективов, поэтому если ко мне, когда приходят заявители с какой-то серьезной проблемой, я вижу здесь состав преступления, я честно и открыто людям говорю, что им максимально могут помочь только органы внутренних дел. Как бы я не хотел заработать денег, да, но у меня первоочередная задача – это помочь человеку. И только уже там вторая, третья задача, да, – это заработать себе денежку.
Вы вот говорите, да, у частных детективов заказы несерьезные, но я вам как будто и не очень верю, потому что вот слушатели-то не видят, а я вас вижу прекрасно. Вы такого брутального вида человек. Прекрасно себе могу представить, к вам обращаются ваше детективное агентство и просят, например, да, я не знаю, сейчас вы можете опровергнуть это, просят, например, с кем-то поговорить. Неужели вот такого нет?
За время работы в подразделениях по борьбе с организованной преступностью у меня был такой четкий, яркий пример. Когда к нам пришел заявитель, с которого вымогали деньги представители ОПС «Уралмаш». Вы не поверите, за полтора часа разговора, когда люди с него требовали деньги и должны были, по идее, угрожать, ну, чтобы был состав статьи 163, ни разу конкретной угрозы высказано не было. И мы все сидели там со спецназовцами, да, ну, так называемые тяжелые собровцы, да, и мы прям всем микроавтобусом аплодировали, потому что это был такой концерт высокого профессионала.
Изящным,
да.
Было.
Как потом выяснилось, человек 6 раз был судим за вымогательство, поэтому университеты ему дались хорошо. В принципе, да, если я понимаю, что простой разговор может человеку помочь, да, я могу пойти. Естественно, что я буду разговаривать без каких-то угроз, да, в большинстве случаев. То есть это бесполезно, да, и поэтому я от этого отказываюсь.
Я так понял, что одна из самых популярных историй – это обращение из-за измены. То есть кто-то кого-то в чем-то подозревает, или уже есть конкретные факты, и вот детектив частный, вы в том числе, вы должны подтвердить факт измен. Действительно ли это вот самое востребованное сейчас у россиян?
Ну, на самом деле, не самое, а самое — это как раз-таки сбор информации, да, то есть, например, вот у нас на слуху буквально несколько дней назад, да, когда в городе Рыбинске сожитель женщины изнасиловал и убил двух малолетних девочек, хотя все это можно было предотвратить всего лишь одной простой справкой. Да? То есть он ей сказал, что он был ранее судим. С учетом того, что у нее бывший муж, сотрудник органов внутренних дел, да, и в принципе просто посмотреть по судимостям, а там и изнасилование, и насильственные действия сексуального характера, и надругательство над трупами и так далее. Ну то есть мне, мужчине, в принципе, ну, наверное, было бы дискомфортно даже находиться в помещении с таким человеком, а тут проживать вместе с ним, да плюс еще привести с собой двух девочек там через пару-тройку недель знакомств. Ну вот лично для меня это дико. Самая используемая, заказываемая услуга – это как раз-таки, да, сбор данных по человеку. Ну, бывает так, что, допустим, молодой человек либо девушка знакомится, да, и он, она ей рассказывает одно, а человек понимает, что, возможно, там что-то есть другое. Просят проверить информацию по человеку. Ну, то есть человек говорит, я там родом, допустим, там, не знаю, из Иваново, я тут коммерсант, у меня тут крупное производство, я тут первое, второе, пятое, десятое, да. Начинаешь пробивать судимый мошенник, который, допустим, там ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, там, брачные аферы и так далее. Есть такая вещь, как калибровки. Ну, кто-то называет это интуицией, кто-то называет это развитым интеллектом, кто-то везением, кто-то удачей, да. Например, у меня была ситуация, когда на Кавказе нас обстреляли на блокпосту, и я разговариваю с человеком вот, перед входом в блокпост, и я понимаю, вот как-то у меня факторы складываются, что эта ситуация, она не просто так, не должно так быть. Ну, нет логического обоснования. И мои тяжелые, да, ну, спецназовцы, они где-то рядом, а я даже их позицию не знаю, думаю, отойду. И только я отхожу, за моей спиной взрывается газель. Вот не уйди я, буквально 7 секунд. Да, все. То есть человек, с которым я разговаривал, у него было 53 дырки в форменной одежде. Я считаю, что это некое умение анализировать складывающуюся обстановку и делать какие-то выводы. Да? Ну, например, когда вы разговариваете с мошенником, и у него такая проскакивает, не знаю, там, взгляд какой-то, слово какое-то, да, или он такой весь сотрудник ФСБ, но прокалывается, что он там где-то сидел, какое-то такое жаргонное словечко. И ты понимаешь, оп, такой тревожный звоночек. Вот я про это говорю, да? То есть, когда вы, в принципе, общаетесь с людьми, калибровки очень помогают, ну, скажем так, понять, человек искренен с тобой или врет. Есть физиогномика, да, есть какие-то жесты, которые говорят о том, что человек может привирать. У меня таких ситуаций было несколько, да? Приходит ко мне, например, человек и говорит, слушайте, вы вообще можете оказать какую-то услугу, ну, там, определенную? Я говорю, в принципе, могу. Стоит это крупную сумму денег. То есть я ему обозначил цену в 300 тысяч. Он говорит, ну, как бы все, вопросов нет, хорошо. Я говорю, а тебе вот этот человек кем приходится? Он, да никем. Ну, казалось бы, да, за никого заплатить 300 тысяч. Сразу же, ну, калибруется, что человек что-то где-то врет. Я говорю, ну, давай так, либо рассказываешь правду, либо расходимся. Человеку было сложно принять решение, говорит, коньячок есть? Я говорю, есть. По 50 грамм накатили, он рассказал, и оказывается, что ситуация там немножко другая. И что человек ему кто-то, да. Ну, и, соответственно, эту ситуацию мы позже разрешим.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире «Эхо Москвы», «Изнанка». Это программа о профессиях. И о своей работе рассказывает частный детектив Константин. Сколько стоит вот так человека пробить? Опишите, стандартный заказ.
Есть человек, да, проживает ли по данному адресу, имеет ли судимости. В размере 5-6 тысяч рублей. Да?
А по времени сколько будете такое делать?
По-разному. От нескольких часов до нескольких дней. В зависимости от того, человек из Москвы, Московской области, либо из региона. Ну, в среднем, максимально, насколько я помню, по-моему, пару дней.
Из регионов сложнее искать?
Да.
Потому что меньше вот этих вот цифровых всяких документооборотов и прочее?
В том числе, да.
А как же вы там делаете? Подождите, а то вы принесете заказчику какое-то итоговое там коммюнике и скажете, вот чистый человек, а выяснится, что просто где-нибудь, да, в условной Вологде там никогда эти данные не загружали в интернет?
Такого быть не может.
То есть вы обязательно на человека что-то нароете, если он даже безупречно, вы напишете.
Мы проверим, насколько информация достоверна.
А как вы проверяете?
То есть, это, опять же, есть некие базы, да, есть человек, который специально проверяет это все через интернет. Нормальная оперативная информация должна проверяться из двух независимых источников.
Ну, это очень похоже на журналистскую работу.
В принципе, та же самая оперативная
да
работа.
Да мы с вами коллеги, на самом деле, по большому счету.
Отлично, поздравляйте нас 10 ноября, я вас тоже поздравлю. Проверяется, то есть, официальная информация плюс человек. Да, то есть иногда бывает так, что человек нарывает гораздо больше, чем есть в базах. Мы ничего не дописываем, мы ничего не липуем. Ну, я честно скажу, да, что у меня большинство клиентов — это люди, которые приходят ко мне через сарафанное радио. Да, потому что люди со мной работали, люди получили результат, люди остались довольны, и они другим людям советуют.
По изменам, как вы работаете обычно? Потому что я, опять же, я читал, и не помню, у вас или нет, или у ваших коллег есть какие-то страшные такие опции в духе провокации на измену.
Вопрос в чем, да? В оперативной работе есть такая вещь, как провокация и оперативный эксперимент. Да, то есть провокация, когда ну, людей провоцируют и, скажем так, за них принимают решение. Оперативный эксперимент — это когда человек сам принимает решение, да, и, соответственно, у него есть выбор, совершать преступление или нет. Ну, к примеру, приходит, допустим, женщина и говорит, мне надо вот проверить своего мужа или там кого-то там, коллегу, да, например, или мужа она хочет увезти. Поэтому давайте вы мне сделаете так, вот вы наймете проституток, они на него нападут, да, у них будет секс, и все, я как бы это потом предоставлю. Это провокация чистой воды. Мужчина сам ничего не хотел, да? То есть, как бы активно ничего сам не делал.
Ну, если он с ними спит, значит, хотел.
Нет, с другой стороны, когда мужчина подыскивает женщин сам, допустим, вклинивается там поближе, да, занимается с ними сексом, это уже как бы оперативный эксперимент, потому что инициатива исходит от него. Вот поэтому есть провокация измены, а есть проверка на верность. Проверка на верность – это просто фиксация процесса, да, который делает мужчина сам. Провокация измены – это некая такая активная деятельность, ну вот на грани фола, скажем так, да, то есть вот я с провокацией измены не связываюсь.
Вы проституток не нанимаете, которые потом нападают на несчастных мужей, которые, может быть, хотели всю жизнь быть верными своим супругам.
Вы не поверите, у меня за время карантина на ковиде было несколько коммуникаций, на меня выходили девушки, занимающиеся древнейшей профессией, и сами предлагали услуги.
О, как
интересно. А вот у вас же есть... Я говорю, ну, как бы, в принципе, есть. О, а давайте мы будем работать. И закатывали там свой прайс, причем, ну, прайс гораздо выше, чем они обычно получают, да? Ну, потому что тут соблазнение,
у них
допустим...
более ответственная работа, да. Они должны, согласно легенде...
С конкретным человеком.
Кто чаще обращается? Кто кого проверяет?
Ну, я проводил выборку, значит, получается, что... Женщины обращаются чаще. У мужчин подтверждается чаще, чем у женщин. Значит, девушки более эмоциональные. Типа, гад, сволочь, он не изменяет. Все, вот она приняла решение, быстренько-быстренько прибежала и так далее. Да? В большей части, чем у мужчин, как бы, да, это не подтверждается. Мужчины наоборот, то есть мы такие же
терпилы до последнего.
Брутальные, да, мы ходим, сопоставляем факты, не верим в это. Ну как такое может быть? Это же я, это же моя любимая женщина. И вот он вот ходит этот ком, катает, и когда вот этот ком уже накапливается до критической массы, вот тогда он уже приходит. Но там, в принципе, по большому счету остается только... Ну, сопоставить некие факты и все, да, то есть, поэтому мужчины обращаются реже, но у них подтверждается чаще.
Но мужчины, я так понимаю, разные, да, к вам абсолютно? Может быть, какой-нибудь там бизнесмен прийти, может, условно, нищеброд?
Ну, нищеброд навряд ли, потому что услуги стоят определенно, ну, скажем так, от 100-150 в зависимости от необходимых мероприятий.
У меня, я просто слушателям объясню, у меня лицо вытянулось от удивления, конечно, 100-150.
Кошмар. Ну, внутреннее спокойствие и душевный комфорт, это абсолютно стоит дороже. На самом деле, мы точно такие же ранимые существа, да, и мы точно так же хотим знать. То есть у меня есть такой некий принцип по жизни, вы достойны знать правду. Вот я считаю, что, например, вы, Алексей, достойны знать правду по некой ситуации. Вот как вы в этой ситуации будете поступать, решать уже вам, да? То есть у меня было несколько ситуаций, когда ко мне приходил мужчина, да, и вот он говорит, слушай, у меня подозрение о том, что дети не мои. Ну реально, он белобрысый, голубоглазый, жена такая же, но дети похожи, извини на выражение, ну там армяне, турки, азербайджанцы, вот как-то так, да? Выясняется, что все три ребенка не его.
Уже
во время брака, да? То есть он принял решение развестись.
Да.
Была ситуация, когда в подобной же ситуации обратился мужчина, у которого там ребенку там, 14 или 15 лет. Да? Экспертиза ДНК показала, что сын не его. Но он принял решение, да, что он знает правду. И он принял решение, что я его все равно буду воспитывать. Жену я простил, ребенок этот мой. Я его как бы, да, я ему не родной по крови, да, но вот... Я его воспитывал, и я буду его продолжать воспитывать. В итоге они помирились, уж насколько они там хорошо живут, я не знаю, да, но мужчина остался в семье. То есть принцип, ты знаешь правду, ты с ней можешь делать все, что угодно. Поэтому, когда вот у нас есть некие внутренние вот эти смятения, нерешенные вопросы, через другие какие-то вещи их очень трудно решить.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Частный детектив Константин рассказывает сегодня о своей профессии в программе «Изнанка». Следить вы можете за людьми? И насколько здесь это соотносится с вообще с законами Российской Федерации?
Оперативно-розыскные мероприятия проводят специально уполномоченные на то государственные органы, в частности, оперативные подразделения силовых структур. МВД, ФСБ, ну, раньше наркоконтроль, там, таможенная служба и так далее. Да? У нас есть четкий перечень мероприятий, которых мы можем проводить.
Вот, расскажите.
Ну, наведение справок можем. Да, это да, это опрос, опрос людей можем. Получение сведений в законном порядке можем. Наблюдение можем.
А наблюдение, да, вот смотрите, есть... слежка от наблюдения, на чем отличается?
На самом деле это называется наблюдение. Да, в разных структурах может называться по-разному, разные аббревиатуры и так далее, но принцип он один и тот же.
Когда рассказывал коллегам, что буду как раз для изнанки общаться с частным детективом, многие очень вспоминали какой-то такой шаблон из фильмов, да, что частный детектив, у него, во-первых, должна быть какая-то шляпа, обязательно очки, и он за кем-то следит вот через газету, которая еще вверх ногами, и там дырки.
У меня, ну... Все, вот когда только говоришь как частный детектив, все сразу же, да, первая фраза, которую говорят, практически, наверное, 80%, где твоя трубка? Я говорю, ребят, там помимо трубки была скрипка, Морфий, да, и Лондон. Мне это не нравится. Ну, частные детективы в жизни, они точно такие же люди. Кино, телевидение, сериалы вот эти, да, они дают некое ложное представление. Вот у меня бывает так, иногда я смотрю, да, то есть, например, какие-то боевики, у меня богатый боевой опыт, иногда я смотрю и просто, да, это больше похоже на комедию. А то же самое, допустим, вот там сериал был про частных детективов, когда люди приходят, ставят жучки какие-то там, взламывают двери, это все преступления. Частный детектив не имеет права этого делать. И как только это станет известно правоохранительным органам, их привлекут к уголовной ответственности. Поэтому, к сожалению, общественный шаблон, они немножко искажают действительную картину.
У вас такие задачи поступают, и беретесь ли вы их выполнять? Когда вот за человеком нужно походить и что-то там вот посмотреть, какие маршруты и прочее?
Если условия проведения мероприятий подпадают, да, под то, что предусмотрено законом, мы проводим. Если не подпадает, тогда либо другим способом законным пытаемся получить данную информацию, ну, либо отказываем.
В эфире «Эхо Москвы. Изнанка». Программа о профессиях, о работе частного детектива рассказывает Константин Плотников. Если вы хотите стать героем следующих эфиров, пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете и с какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте мое предложение. Вернемся к вам после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня о работе частного детектива рассказывает частный детектив Константин Плотников. В какой момент вашей деятельности, вот этой частно-детективной, вы получаете наибольшее удовольствие от работы?
Когда получается помочь людям. Ко мне обратился человек за 60 лет, полковник в отставке. Мы с ним как два офицера сели, там, выпили по 50 грамм коньячку. Он говорит, слушай, 40 лет назад у меня в одном из регионов был роман. Мы с ней поссорились, и получается, что она должна была выйти замуж за военного, уехать в группу советских войск в Германии. Вот, я хочу ее найти. 40 лет. Ага. Где может оказаться семья военного после вывода группы советских войск из Германии? Да где угодно. Из информации было место проживания, то есть город, в котором они познакомились, фамилия девичья, имя. И, предположительно, учебное заведение, где она училась. Все. Вы не поверите, я нашел за 4 дня. Это благоприятное стечение обстоятельств, но я нашел ее за 4 дня. Оказалось так, что в учебном заведении работала мать моего однокашника. Она просто подняла старые архивные дела, нашла, и там вплоть до того, что она приходила там на выпуск определенный там, да, в свое вот это учебное заведение. То есть мне дали фамилию, имя, телефон. Я с ней созвонился, я говорю, здравствуйте, я такой-то, такой-то, из Москвы, частный детектив. Вот такого-то человека помните? Она говорит, конечно, помню. Я говорю, вот он хочет с вами созвониться, вы разрешите дать ему телефон? Говорит, да, конечно, давайте. Когда я заказчику набираю, нашел, в смысле нашел? Я говорю, ну, вы просили телефон, вот контакт, все, девушка как бы на связи, согласна с вами пообщаться. Ты меня сейчас не разыгрываешь? Я говорю, конечно, нет. То есть я ему дал телефон, он говорит, я сегодня звонить не буду. Я говорю, это как угодно. Все, он мне через 2 дня набирает, да, они созвонились, она уже вдова давно, он купил ей билет, она там через несколько дней должна была приехать в Москву. То есть он мне звонит, говорит, Константин, ты знаешь, я просто думал, что я впустую потрачу деньги. Ты не понимаешь, что ты для меня сделал. Я говорю, ну, хорошо, я рад, да, то есть это вот вторая волна радости, что, в принципе, человек получил то, что нужно, и это его радует. То есть, ну, человек сказал, круто, что он готов дать премию, и я сотрудника премировал.
Да. А у частных детективов работа скорее офисная, сидячая, или это какие-то разъезды и командировки в другие города и страны, может быть?
Ну, чисто офисно я бы не назвал, потому что есть все-таки какие-то мероприятия в городе, да, встречи с людьми и так далее. Плюс командировки.
Важно ли вам, чем заканчиваются вообще вот эти вот истории, которые вы ведете, расследуете?
В некоторых случаях, когда у меня уже, скажем так, свое личное просыпается, да. Вот, ну, как бы интересно. То есть, ну, опять же, для той же самой статистики, это некая обратная связь, да. Давайте расскажу тогда. Ко мне обратился, значит, мужчина довольно-таки пожилой, у него жена молодая, ну, там, разница у них там почти в 30 лет. А брачный контракт, что они не могут иметь детей, а он довольно-таки обеспечен, она не работает. Он приезжает ко мне, какая-то непонятная ситуация, там 1-2 раза в неделю моя жена уходит из дома, якобы куда-то заниматься. Перед этим, значит, она снимает наличкой деньги, ну, небольшие, там, 20, там, 15, 30 тысяч рублей. Потом пропадает на 2-3 часа со связи, потом уже появляется и вроде бы как была в спортзале. Я подозреваю, что она либо употребляет наркотики, либо с нее вымогают деньги. Ну, похоже. Выяснилось, значит, что на самом деле, так как у нее в брачном договоре отсутствие детей, но материнский-то инстинкт никуда не денешь, и она просто, понимая, что муж отследит траты с карты, всегда снимала наличку и покупала детские какие-то там, ну, присыпки, смеси, там, игрушки, и отвозила в дом малютки. И там, ну, некоторое время с ними возилась, и потом возвращалась обратно, да, таким образом некая реализация материнского инстинкта. Вот, когда мы этому ему все выложили, конечно же, он обрадовался, да, что там никакого любовника, никаких преступлений. Ну, мы тут с ним сели, поговорили, говорю, ну, смотри, как бы ситуация вот такая, материнский инстинкт никуда не денешь, это один из самых сильных инстинктов. Через некоторое время он сказал, все, мы пошли на ЭКО, все нормально, там, в прошлом году написал, что Константин, спасибо, у нас замечательный сын. Да, вот как после таких историй не радоваться?
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это «Изнанка», программа о профессиях, и сегодня о своей работе рассказывает частный детектив Константин. Часто ли в вашей практике к вам попадают люди, которые обожглись на работе с вашими конкурентами?
Редко, но бывает, да. То есть, например, была клиентка, которая обратилась к детективам в другом регионе. Те, опять же, вышли на детективное агентство в Москве, но, соответственно, надбавив свою сумму за, скажем так, посредничество. Uh-huh. То есть, хотя с москвичами это можно было бы решить гораздо проще и дешевле. Бывает, что берут деньги и не делают работу.
С учетом вашей профессиональной подозрительности, да, для вас это такое качество нормальное. Когда на человека ничего не можете найти, ваша первая мысль, что человек все-таки чист, или что вы или ваши подчиненные плохо работали?
Чист, смотря как. То есть, ну, например, всегда человек оставляет какие-то следы. Да. Да? То есть, например, там, не знаю, нарушил правила дорожного движения, там, да, и так далее. Ну, какие-то минимальные все равно есть. Если прям человек чистый совсем-совсем, ну, скорее всего, он просто менял документы, да, то есть поменял фамилию, и на самом деле под другой фамилией у него там послужной список, угу, ого-го. Да, то есть очень часто этим пользуются мошенники.
Профессиональные мечты у частного детектива. Что вы хотите, например, через 10 лет?
Крупное детективное агентство, работающее как с частными лицами, так и с юридическими. В идеале, конечно, так, как в сериале «Магнум», когда это Гавайи, остров, любые возможности под вертолетов, прослушек и так далее, да, но это кино.
В вашей практике бывает, что к вам приходят как раз клиенты и просят вас, давайте, значит, повесим жучки, какой-нибудь GPS-датчик, да, под машину?
Очень часто. Человек приходит, у него есть проблема, он вот в кино посмотрел, как можно решить, он приходит и с меня требует это. Я говорю, стоп, давай так. Вот то, что ты просишь, это преступление. Можно сделать то же самое, но на законных основаниях. Да, будет немножко длиннее, да, немножко может быть дороже. Но ни ты, ни я, мы с тобой не сядем в тюрьму. Если человек упирается, нет, телефон давай поставим на прослушку, давай там, ну, просто я понимаю, что человек не совсем вменяемый, да, совершать преступление мне совсем не хочется, и поэтому я ему отказываю.
Если, да, опять же, возвращаемся к измене, что может быть лучше и нагляднее, и доказательнее, чем видеозапись, аудиозапись и что там, не знаю, какая-нибудь расшифровка телефонных переговоров?
Но у меня была очень простая ситуация. Мужчина подозревал свою жену, которая действительно тратила очень крупные суммы денег. То есть он подозревал, что, то есть, покупаются наркотики и так далее. Такая околокриминальная ситуация. На самом деле, ну, уехал в командировку, то есть попросил составить, скажем так, места, куда посещают, да. То есть девушка приехала за девушкой, причем одежда у нее была такая довольно-таки специфическая, средняя между эротической и порнографической. Приехала в Москва-Сити, соответственно, моих сотрудники туда не попали вовнутрь. Частная вечеринка. Была охрана, соответственно...
А ваши сотрудники наблюдали за ней?
Да.
То есть там,
да,
как это говорят, ввели ее?
После этого, значит, там, через 3-4 часа они выходят вдвоем с подружкой, уже заметно потрепанного вида, да, видно, что активно развлекались, активно провели это время, после чего едут в кафе, в ресторан, мои сотрудники садятся за соседний стол, просто включают телефон и слушают разговор. И там полностью выкладка. Это была вечеринка там свингерская какая-то, там, секс, групповой секс и так далее.
Не понял, подождите, включает телефон и...
Они сидят за соседним, да, за соседним столом,
да,
включают диктофон, официальный диктофон, да, и спокойно слушают разговор за соседним столом. Разговор, соответственно, записывается.
А вот эта вот запись, полученная таким путем, аудиозапись, насколько она легальна?
Заказчику дали прослушать, соответственно, запись мы ему саму не отдавали, да, то есть дали послушать, чтобы он сам услышал, ну и принял решение.
Чем закончилось?
Ну, он просто сказал, что все прошло, тихомирно расстались и разъехались.
Скучно, банально. Самое сложное, самое неприятное в работе частного детектива, что это?
Ну, скажем так, у нас есть полиграф, да, это детектор лжи. Когда такие некие внутрисемейные разборки, касающиеся такой интимной сферы, да, измен детей, рождения, там, происхождения детей, от кого и так далее, да, то есть иногда от того, как женщины иногда, ну, практически издеваются над мужчинами, да, некая такая боль за гендерный признак иногда, да, берет, да, потому что на самом деле девочки очень сильные, мощные манипуляторы, иногда прям манипуляции, это практически до издевательств доходит. Вот здесь, наверное, так тяжело это переживаю.
Чуть расшифруйте, что вы имеете в виду?
Ну, допустим, да, вот та же самая ситуация, да, когда у женщины было трое детей, не от него, хотя она ему там вешала лапшу, что люблю, не могу, там, самый любимый и так далее. Когда мы после этого провели ей полиграф, с ее же согласия, маска снялась, и все, и она стала высказывать ему такие вещи прямо при нас. Там было столько грязного белья, там, вплоть до того, что кто кого сколько раз, каким образом, почему он гад и сволочь, и почему она такая, ну вот. Грязное белье, да, но радости не доставляет.
Не любите так вот.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Частный детектив Константин рассказывает сегодня о своей работе в программе «Изнанка». Снится ли работа вам?
Нет, у меня в моей жизни сны снятся только тогда, когда прям очень сильные эмоциональные события. Это было несколько раз, в основном после возвращения из командировок Северного Кавказа. Так как бы я вспомнить не могу.
Как вот сами вы оцениваете, есть ли у вас признаки каких-то профессиональных деформаций? Мы отчасти об этом поговорили уже.
Немножко, конечно же, есть, да, то есть, ну, скажем так, навык калибровок, да, понимание того, что человек врет, очень сильно прокачано, да, поэтому иногда вроде бы даже в ненужной коммуникации, например, при общении с девушкой я общаюсь, да, и понимаю, ну, может быть, она что-то хочет приукрасить. Может быть, она хочет сгладить некий угол,
да.
Но вот для меня это вот прям иногда, в принципе, можно было бы и пропустить, но я себе там галочку ставлю. Ага.
При знакомстве не с клиентами, с людьми, для вас это сложность?
Нет, не сложность, просто, скажем так, легкий флер подозрительности, конечно же, он имеется. Да? Иногда, скажем так, замечает те вещи, которые, в принципе, обычный человек бы не замечал. Ну и, соответственно, раз эта информация появляется, ее позже надо каким-то образом обработать, иногда не в пользу человека.
Знакомитесь с девушкой, да, или, не знаю, там, просто товарищ какой-то новый появляется, ехали где-то вместе, выпивали. Возникает желание потом пробить человека? Может быть, пробиваете даже?
Нет, мне нравится человека узнавать через разговоры, через истории, которые он рассказывает, да, иногда я даже провоцирую эти истории, да, то есть какую-то ситуацию, вот, да, и человек раскрывается сам по-настоящему, да, и человек там открытый, не, никто не говорит, что там, слушай, ну-ка расскажи мне вот так, да, а ты рассказываешь про себя, человек открывается, начинает рассказывать про себя, и
Я себе представляю картину первого свидания Константина. Константин из сумки достает полиграф. Дорогая, несколько вопросов уточняющих, чтобы у нас вечер прошел хорошо.
Тогда уж касаемо профессионального видео, тогда надо достать две папочки.
А что там
фото? Красную, синюю, информация по ней, конечно же. пройти анкетирование, все ли правда, неправда.
Рабочий день у частного детектива как выглядит?
Абсолютно по-разному, в зависимости от встречи с людьми. Это может быть и в 9 уже утра встреча, это может быть встреча и в 23, в 24, бывает, что звонят ночью. Основная часть работы ориентировочно с 10, с 11, там, до 19, до 20. То есть иногда, конечно, можно уйти пораньше, когда нет заказов, иногда попозже, когда заказы есть.
А рабочие инструменты у частного детектива, они какие?
Голова,
голова, понятно, да.
Блокнот, ручка, компьютер, ну и самое главное приобретение – это специалисты в своих областях.
Так, подождите, а бинокль? Бинокль, подзорная труба?
Бинокль, конечно, хорошо, но, скажем так, если уж проводить наблюдение, то надо фиксировать, да, скорее это телефоны какие-то, камеры, да, с большим зумом и так далее.
А какой-нибудь там микрофон-пушка, да, который на метров 20 ловит?
Нет, таким не пользуемся.
Не пользуетесь нельзя или просто не нужно?
Не пользуюсь нельзя.
А, нельзя. Если вы во время наблюдения стали свидетелем какого-то преступления, пойдете ли вы в органы? Говорить об этом.
Если совершено преступление, мы обязаны сообщить в органы внутренних дел. На моей практике пока такого не было. Ну, в смысле, преступлений не было, поэтому я не сообщал.
Вредные привычки профессиональные у частного детектива. Какие могут быть?
Ну, как я говорил, немножко небольшая излишняя подозрительность. Ну, наверное, и все. Совесть чистая, сплю хорошо.
В месяц в Москве частный детектив сколько может зарабатывать? Не глава агентства, да, вот по которому просто сам для себя набирает заказы.
По-разному. От 50 до 300, до 400 тысяч рублей в зависимости от маркетинга, лидогенерации, сарафанного радио, известности на рынке и так далее.
Сезонность есть какая-то?
По большому счету нет, но вот в пандемию сезонность на меня повлияла очень сильно. Тяжко. Заказов было чуть-чуть больше, чем ноль, да.
С другой стороны, посмотрим на вашу работу. Как понять, что за тобой следит частный детектив?
Если частный детектив не профессионал, да, именно, но есть специализация, да, в определенных службах, которые занимаются как раз таки наблюдением. Да. Если он работал в такой службе, заметить его практически невозможно. Особенно, если он работает не один, а с кем-то, ну, с напарником. Если же просто, ну, в принципе, тут даже особо внимательный человек обратит внимание, машина одна и та же, номера одни и те же люди, да, перемещение, есть некие проверочные мероприятия, которые позволят выявить непрофессиональную слежку за тобой.
А вам поступали заказы такого плана, вот, как контрразведчики, да, то есть у меня...
Контрнаблюдение.
Да, контрнаблюдение. У меня есть ощущение, что за мной следят. Константин, помогите.
Да, два заказа у меня таких было. В одном случае подтвердились, в другом, ну, человек просто перенервничал. То есть на самом деле за человеком следили, да, мы выявили две машины. Позже выяснилось, что это был, значит, девушка, сошлась с мужчиной, вот это был ее бывший. То есть, какими целями он следил, непонятно, да, то есть, ну, мы предоставили видеозапись, где, да, действительно, вот они перемещаются, перестраиваются в рядах, там было несколько дней, да, предоставили ей, ну, и два мужчины между собой поговорили, ну, и пришли к какому-то мнению, ну, я так понимаю, что ситуация решилась положительно.
Лучший отдых после рабочего дня или такой насыщенной недели трудовой для частного детектива? Что это может быть?
Ну, я обожаю пешие велопрогулки, обожаю встречи с друзьями, хожу на свидания, ну и иногда курю кальян.
Самый взрослый частный детектив, которого вы знаете в России, ему сколько лет? До какого возраста обычно частные детективы работают?
Не проводил такой проверки, из моих знакомых есть и 50, и 50+. Но просто по большому счету, когда этим занимаются бывшие силовики, они уже в основном на пенсии. То есть я не боюсь этого слова, но я пенсионер.
Ну да.
Пока работает, пока доставляет удовольствие.
Как отличить хорошего частного детектива от плохого? На стадии даже поиска как раз детектива для своих целей.
Официальные сайты, официальное знакомство, общение даже из серии. Если человек говорит 100%, все, мы все решим. Да, ну, скорее всего, здесь, ну, какая-то доля приукрашена, да, работа, потому что 100% гарантию не дает никто. Опять же, да, если человек просит сразу же 100% оплаты, ну, ничего не давая взамен, даже не составляя официальный договор, ну, наверное, это подозрительно.
А у вас всегда договор?
Да, конечно.
Где четко прямо прописываете суммы, что вы обязуетесь, да, потом, да, на выходе дать?
График платежей, каким образом это происходит, способ оплаты, как мы предоставляем отчет о проделанной работе, акт о приемке работы и так далее. То есть все как положено по закону.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Надо ли где-то отдельно учиться на вот эту частную детективную деятельность? Или достаточно просто вот то, о чем мы вначале с вами говорили, быть бывшим силовиком?
Нет, на самом деле не так. Там есть определенные требования, в соответствии с которыми ты можешь получить лицензию на частную детективную деятельность.
Это а у вас корка отдельная прям, да?
Да, то есть получается юридическое образование, отсутствие судимости за умышленные преступления тяжкие, ну и так далее. Там определенный перечень, после чего ты можешь пойти в лицензионно-разрешительную систему, да, подразделение, сдаешь экзамены, на тебя оформляют и вперед.
Смотрите, а в чем проблема, я не понимаю. Вы мне сейчас после эфира расскажете, дадите ссылки на все вот эти закрытые базы, которые недоступны для такого, для обывателя, и я себе в Инстаграме напишу: Нарышкин Алексей, ведущий «Эхо Москвы» и частный детектив. Если я хорошо ищу по базе данных, если я хорошо пробиваю людей, важно ли заказчику, есть ли у меня какой-то, подтвержден ли мой навык какими-то документами?
Если у человека есть лицензия на деятельность, да, значит, государство подтверждает, что человек в принципе, минимальным требованиям соответствует, и этот бизнес законный. Да, в интернете очень много различных объявлений, серии там «дадим детализацию», «пробьем WhatsApp» и так далее. Там, и даже цены смешные, то есть там 5, 6, там 10 тысяч рублей. Гарантия того, что человек вообще выполнит работу какая? Никакая. Даже если это сделать, где гарантия того, что информация будет соответствовать действительности? Я могу любых номеров налепить, сделать и так далее. Да, то есть, создать видимость работы, получить деньги, гарантий никаких. Все-таки это на усмотрение, так же, как тот же самый лохотрон лотерея. Да. Может быть, повезет, но, скорее всего, нет.
У вас, по-моему, тоже в Инстаграме видел, за детьми вы как-то обещаете следить и проверить их контакты. Что это такое?
Есть такая услуга — родительский контроль, когда, сами понимаете, в наше непростое время подростки могут быть подвержены буллингу, травле, неправильные связи, наркотики и так далее. Да, и когда у родителей появляются какие-то тревожные симптомы ребенка, то есть, например, там задерживаться, раздражительный, деньги начинают пропадать, либо его там бьют постоянно, тогда мы можем выполнить такое задание, как родительский контроль. То есть мы, допустим, ребенка берем после школы, и сопровождаем, негласно он про нас не знает, то есть кем он встречается, в каких ситуациях. Соответственно, если там какие-то противоправные действия в отношении него совершаются, можем прекратить, прекращаем. И после этого отчет, там, с кем он общается, в каких ситуациях. Ну, очень часто бывает так, пьет там алкоголь, курит сигареты. Реже бывает, что, употребляет наркотики, и тогда уже родители к нему применяют там меры.
Востребована эта история?
На моей практике под десяток, наверное, ситуаций за 3 года было. Ну, вспомним, в прошлом году в Керчи расстреляли. Да. Если бы мама знала про ребенка, это бы все было гораздо проще спрофилактировать, чем позже расхлебывать последствия.
Еще какие-то вот услуги, несколько штук перечислите.
Проверка домашнего персонала, например, няня, то же самое. Комплекс, сбор сведений про нее, кто она такая, потому что, документы можно купить. Опять же, обязательно, я прям практически рекомендую, если дети малолетние, это перед приемом на работу, полиграф с целью установления связей, наркотики, употребления наркотиков, совершения преступлений и так далее. То же самое, по домработнице, по водителю, бывает так, что к нам люди приводят кандидатов перед трудоустройством, то есть человек назначается на должность, где он будет принимать решения, и вот его хотят проверить на порядочность, то есть имелись ли у него проблемы с законом, нарушал ли, воровал, и так далее, то есть порядка 20 с лишним услуг мы оказываем.
Если я, например, вам запрещаю заниматься вот этой детективной деятельностью, где вы себя найдете, чем вы будете зарабатывать? С учетом всех ваших знаний, компетенций, опыта.
Я могу себя найти в кадровой службе, могу себя найти, допустим, в службе безопасности, те же самые охранные предприятия, в принципе, при небольшом обучении смогу, наверное, даже попасть на какие-то работы с психологом при небольшой переквалификации.
Спасибо огромное. Константин Плотников, частный детектив из Москвы, рассказывал сегодня о своей работе. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках «Изнанки», пришлите мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовую версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте echo.msk.ru. podstar.ru, а аудиоподкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».